какие-то вопросы.
Можно уйти на монолог, а можно, говоря с интересующимися. Сейчас будет хорошо слышно в процессе настройки. Нет вопросов, да?
Прихо, расскажите про разрывание.
О, Господи. Надо лучше вообще про божество. В целом. Да. Собственно, они здесь хозяева, а мы здесь гости. Хотя внешне выглядит для нашего глаза, что они некие статуи, а их бытие кажется нам статичным. На самом деле говорится, что это наше бытие слишком замедлено для того, чтобы видеть их движение. Говорится, что материальный глаз не способен увидеть духовную реальность. И только вера способна сделать незримое зримым. И великие святые видят божества как неотличное проявление самого Господа. Не формы, в которых Господь живет, а самого Господа. И в центре присутствует Господь Кришна. Он, про него Писание говорят, Акила Расамрита Мурти. Он тот, кто вмещает в себе все чувства, все оттенки настроений. И какое бы желание ни испытывало живое существо, любой человек или другое создание, по отношению к нему он готов ответить взаимностью. Поэтому называется Акила Расамрита Мурти. Тот, кто вмещает в себя все настроения, оттенки. И слева от него, справа от нас, его божественная возлюбленная Шримати Радхарани, про которую был вопрос, она не отлична от него в том смысле, как солнечный свет и тепло не может быть отлично от самого солнца. Они немыслимы друг без друга. И само солнце без света и тепла не имеет смысла. Точно так же без своей возлюбленной Господь также немыслим. И мы видим, что в этом мире присутствует мужское и женское начало, и их объединяют некие отношения. И это существует только лишь потому, что оригинал там, в божественном мире. Говорится, что материальный мир – это лишь некая искаженная копия, скорее отражение в воде или в кривом зеркале. То, что занимает здесь низменное положение, там принимает верховное, и наоборот. И иногда для того, чтобы явить свои игры в этом мире, они являют себя в разных обликах. Но иногда Кришна и Радхарани, они приходят в одном для того, чтобы явить особенные удивительные игры спасения. И наша миссия, наш этот храм называется Шри Чайтанья Сарасват Мат. Однажды Шрила Гурудев, наш духовный учитель, Шрила Говинда Махарадж, приехав сюда, он спросил у нашего российского лидера Авадута Махараджа, он спросил, а как я назвал этот храм? Тот пожал плечами, говорит, не помню. И Гурудев сказал, я хотел бы, чтобы этот храм назывался Шри Чайтанья Сарасват Мат. Это то же самое имя, то же самое название, которое дал его учитель Шридхар Махарадж, всей миссии в целом. И, то есть, что означает Шри Чайтанья Сарасват Мат? Мат – это означает миссия или монастырь, а Шри Чайтанья – это как раз-таки это совместное воплощение Кришны Радхарани, который пришел для того, чтобы вершить здесь игры великодушия. И Сарасват означает Сарасвати Такур, великий вайшнав и богослов, великий святой, который жил в конце 19-го, начале 20 века, и который очень широко распространил это учение по всей Индии, и благодаря его влиянию оно было вынесено также в западный мир и распространилось по всему свету. И, то есть, учение Шри Чайтани, так как его представил Шрила Сарасвати Такур. Таково название, смысл названия этого храма, этой миссии. И поэтому центровой фигурой здесь является даже не Кришна, а Шри Чайтани, потому что он приходит, это сам Кришна, который приходит в особом настроении, в особом облике. Он облачен в золотое сияние своей возлюбленной. Известно, что она обладает золотистым оттенком кожи. И он также приходит не темного цвета, а золотым. И его сердце – это сердце возлюбленной Радхарани. И в таком настроении, придя в таком облике, он начинает искать самого себя. Он приходит с двумя целями. Точнее, целей у него много, но их можно выделить в два общие русла. Одна цель внешняя – дать религию этого века. Бога называют три юга, то есть тот, кто воплощается в три разные эпохи – золотой, серебряный и бронзовый век. Но это не означает, что он не приходит в железный век, в который мы все с вами живем, Кали-югу. Это означает, что в этот век это аватар, это богонешествие скрытое. И именно как Шри Чайтанья он приходит скрыто, неявно. Но, тем не менее, многие писания предсказывают его приход. И, например, в Шримад-Бхагаватам говорится о том, что придет воплощение, которое будет не темным. Придет, то есть это указание на золотую форму Господа. И говорится, что он будет окружен своим оружием и спутниками и всегда будет петь свое святое имя. И мы видим, что миссия Шри Чайтани, она заключалась во внешнем смысле в том, чтобы дать религию этого века. В Бхагавад-гите наверняка вы многие знакомы с этим произведением, если нет, очень рекомендую, потому что это азбука индийской духовности. И не индийская, а азбука духовности вообще. И в Бхагавад-гите Кришна, он говорит о том, что когда безбожность воцаряется, религия приходит в упадок, я прихожу сам лично для того, чтобы восстановить устой религии и дать это учение снова. И точно так же в эту эпоху, в эпоху невежества и деградации, Господь нисходит как Шри Чайтанья, как золотое воплощение. И внешняя его функция – это дать религию этого века Нама Санкиртану или пение святого имени Кришны. Почему Кришны? Почему не Аллаха? Почему не Иеговы? Почему не никого бы то ни было еще? Потому что мы уже с вами говорили в самом начале, что именно Кришна является воплощенным красотой, очарованием собственной персоны. Он объединяет в себе все иные божественные концепции. То есть, если мы будем говорить о сравнительном религиоведении, наша линия, вайшнавизм, не отвергает боговдохновенность других философий, других религий, но лишь подчеркивает о том, что смотреть на эти уровни следует с позиции некого стандарта. Как, например, мы смотрим на разные валютные системы, да, разные валюты мы оцениваем по позиции золотого стандарта на бирже. Точно так же и золотым стандартом в поиске божественного тождества является понятие раса. Раса не в словарном значении, как некая расовая принадлежность, а раса на санскрите, ее сложно очень выразить, но примерно настроение интимной близости, в лучшем смысле этого слова, то есть насколько Господь близко подходит к человеку, насколько Он открывает себя, насколько Он отдает взаимность чувствованиям того человека, который поклоняется Ему. И Кришна, как мы уже сказали, он способен ответить взаимностью на чувствования любых живых существ, соответственно, их устремлениям. Другу как друг, слуге как господин, возлюбленный как возлюбленный, матери как дитя и так далее. Все возможные виды отношений возможны только с ним. Ни в каких иных писаниях, ни в каких иных традициях мы не находим такого разнообразия взаимоотношений с Богом. И поэтому, подводя итог, Писание заключает, что в воплощении Бога нет числа, как нет числа в бесконечном количестве ручьев на земле. Но высший океан, всех, куда впадают все эти реки, это Кришна. И как мы сказали, что Кришна, он немыслим без своей возлюбленной Шримати Радхарани. И поэтому, когда они являются вместе, тогда это изначально их положение. И когда он приходит как Чайтанья Махапрабху, когда он приходит в объединенной форме, это также его изначальное положение. И внутренняя причина прихода Шри Чайтаньи – это как раз-таки пережить ту самую любовь, которую испытывает к нему его возлюбленная Шримати Радхарани, и раздать ее всем без исключения, несмотря на то, что кто достоин, а кто нет. Поэтому Писание называет его самым милостивым воплощением Бога. Потому что только Чайтанья Махапрабху, он раздает самым низшим, то есть нам с вами, самое высшее, беспричинно, без платы, без каких-либо требований, чего-либо взамен, он дает самое высшее, он дает любовь к Богу. Писание перечисляют четыре вида человеческих целей жизни: достаток, отношения, исполнение долга и в конечном счете освобождение, но Писания, они говорят также о том, что существует главная цель, да, то есть каждый из нас стремится отдать свое сердце, посвятить себя кому-то, открыть себя навстречу кому-то, и говорится, что в этом смысле Шри Чайтанья Махапрабху, он явил это, он дал эту пятую главную цель человеческой жизни – обретение любви к Богу. Поэтому вот наши божества здесь, они олицетворяют эту идею, эту концепцию, они являются как объектом нашего поклонения и почитания, вместе с тем они наши хозяева здесь, мы все у них в гостях сегодня, на этом празднике жизни. Может быть, в процессе у кого-то появляются вопросы, не обязательно связанные с темой вопроса. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, в принципе, не так давно. Он почти что наш современник. Он пришел в 1486 году. И он воспользовался лунным затмением, когда все индусы стояли по пояс в священной Ганге и воспевали имена Бога, все пели, говорится, что во всех 10 сторонах света, а именно, мы знаем 8, да, юг, север, запад, восток, северо-запад и так далее, есть еще также вверх и низ, соответственно, получается 10. Все 10 сторон света были заполнены возгласами Хари, Хари, Кришна, Говинда и так далее, разными его именами. И говорится, что даже те, кто не верили в Бога, они передразнивали их и говорили «Хари, Хари!» Таким образом все были задействованы в совместном пении имен Бога. И Господь, он выбрал это время, когда на небосклоне были все благоприятные признаки. Он пришел в этот мир в ответ на зов своего великого слуги Адвайта Ачарьи, который видел, что люди жили счастливо в этом мире, но не поклонялись Богу. И это сокрушало очень многих вайшнавов того времени, потому что любая жизнь, лишенная связи с Божественным, она не до конца является как бы полноценной. Почему? Потому что говорится, что ничто, что что ниже нас, ниже нашего положения, не может удовлетворить нас. Мы находимся в положении душа. Что такое душа? Это духовная частица, которая сейчас находится в пределах мира материи. Но это не значит, что у нее материальные запросы. В подлинном смысле у души духовные запросы. И Шри Чайтанья учит, что соприкоснуться с духовным ты не можешь материальными методами и не можешь тонкоматериальными методами, не можешь соприкоснуться с духовным через интеллект, через некие потуги ума. Ты можешь только соприкоснуться, отдав себя на милость этому божественному потоку. И сам Кришна, он в Бхагавад-гите, он говорит, что если ты хочешь действительно понять меня, познать меня, то ты должен найти того, кто действительно узнал меня. Должен предаться ему во всех отношениях и преданно служить. И тогда ты сможешь понять меня. То есть он буквально говорит, найди учителя, найди гуру. И эта идея, она также излагается на нашей эмблеме. Если вы видите наверху, солнце олицетворяет Господа, который светит и обогревает всех и каждого. И лотос символизирует ученика, который стремится к этому солнцу. Но говорится, что без воды солнце сожжет лотос. И поэтому вода крайне необходима, и вода – это духовный учитель. Говорится, «Ащарья Пурушо Веда». Без учителя невозможно понять веды, невозможно понять истину. И поэтому мы видим, что на алтаре, помимо божеств, присутствует также цепь ученической преемственности. От современных ачарьев, от современных духовных учителей слева к более старшим поколениям, к предыдущим поколениям справа. И они все не уместились бы на одном алтаре, поэтому лишь семь самых крайних, да, к нам. Потому что это учение, оно передается из поколения в поколение, от учителя к ученику и от сердца к сердцу. Это мистический процесс передачи, называется инициация или посвящение. И поэтому также говорится, что гуру необходим, потому что только через духовного учителя можно постичь истину, можно обрести веру и искренность. Когда мы приходим к духовному постижению, мы понимаем, что соприкасаясь с чем-то более высоким, мы понимаем, что если нам раньше казалось, что мы искренни, если нам раньше казалось, что мы обладаем какими-то позитивными качествами, то соприкасаясь с теми, кто выше нас по уровню духовного развития и более человеческого даже, мы понимаем, что сколь много негативов внутри нас. И человеку свойственно ошибаться, да? Мы постоянно совершаем какие-то ошибки. И также это служит тому, что у человека есть стремление к совершенству. Если бы он был совершенен сам по себе, он бы никогда к совершенству не стремился. И поэтому говорится, что человек, он всегда пытается найти в жизни как некий ориентир. И с этой точки зрения гуру также необходим. Гуру – это совершенно личность, даже не столько личность, а как божественный поток, который действует через конкретную личность в этом мире, который ведет живое существо по пути к Богу. И существует одна общая мантра для учителя, которая говорится о том, что я склоняюсь в почтении к моему учителю, потому что он излечил меня от слепоты, наложив на мои глаза драгоценный бальзам. Он исцелил меня, и я вижу свет. Я вижу свет, и я иду навстречу нему. Поэтому Шри Чайтанья, он также не отрицал этого факта. Хотя он был революционер, он привнес то, что казалось бы немыслимым, да, самым интересным образом, он открывает себя, он раздает себя, но вместе с тем он также принимает эту идею, он принимает учителя, как и все остальные воплощения Бога. Каждый из них, будь то Рама, Кришна или кто-либо еще, воплощаясь в этом мире, они принимают учителя для того, чтобы наставить всех живых существ в том, как идти по духовному пути. Нет. Так что, поэтому полное название наших божеств – Шри Шри Гуру Гауранга Рада Мадава Сундарджу. Гуру – это учителя, Гауранга – Шри Чайтанья, его другое имя. Гаура – это значит золотой, Анга – части тела. Те часть, тот, кто золотистого цвета. Радха Мадава Сундарджу – Радха – это имя Шримати Радхарани, а Мадава Сундар – Мадава означает супруг богини удачи. Это одно из имен Кришны. И Мадава Сундар – Сундар означает прекрасный. Мадава Сундарджу. Так что, такое вот краткое знакомство с божествами. Может быть, еще какие-то вопросы есть? Да.
А имеет ли смысл сейчас, ну, как-то представлять или узнавать описание духовного мира, что там вообще происходит, ну, вот как-то, какие там качества, что там делается, где это описано и ну, что, что об этом известно?
До определенной степени об этом известно из священных писаний, так и из жизненных биографий Господа. Почему? Потому что говорится, что Господь нисходит, когда Господь нисходит на землю, Он привносит свой мир также в эту обитель. Это как некая аномальная зона, как пикнике на обочине. А там, вроде бы, казалось бы, кусочек земли, такой же географическое пространство, но высший план сознания не зашел туда и проявился там. И когда Господь вершит свои деяния на земле, считается, что они не отличны от того, что происходит в божественном мире, за небольшим различием. И наиболее авторитетные произведения, описывающие жизнь Кришны, это Шримад Бхагаватам, Гарга Самхита и другие писания. А жизнь Шри Чайтаньи Махапрабху – это Шри Чайтанья Бхагавата, Шри Чайтанья Чаритамрита. Также еще другие писания, там Чайтанья Мангала и другие. Вот. И, естественно, если сложно найти христианина, который бы, по крайней мере, не хотел бы прочитать Библию. Да, то есть понятно, что вера, она зиждется не столько на каких-то постулатах книжных, сколько на внутреннем убежденности. Но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые фундаментальны в каждой религии. И в том числе для нас фундаментальны такие книги, как Шри Чайтанья Бхагавата, Шри Чайтанья Чаритамрита. Это биографии Шри Чайтаньи, и не только биографии, но также они содержат его наставления для каждого из нас.
А вот каковы качества этого мира, ну, духовного мира? Ну, насколько известно, здесь есть законы, там законы Шрины, законы Ньютона, там и все остальные законы.
Действует ли там физический закон? Говорится, что законы физики там не действуют в том смысле, что они подчиняются божественной природе. Ночь может длиться там, тысячу эпох, а всем казаться как одно мгновение, например. Или дорога может быть сколь угодно длинной, или становиться сколь угодно короткой, по божественной воле. Птицы и цветы понимают, они могут общаться между собой. И время вечное настоящее. Не вчера и не сегодня. Не вчера, не завтра. Все время сегодня. Хотя при этом меняются дни и ночи. Очень трудно вместить то, что находится вне нашей зоны опыта. Например, кто-то из ранних христианских богословов, он сказал, что чудо – это не то, что невозможно, а то, с чем мы раньше не имели просто соприкосновения, то, что мы не можем понять физически, да? И поэтому очень сложно понять, как я себя сейчас спросил, а какой вот вкус у маракуйи? Вкус лимона, в принципе, можно представить, даже почувствовать кислый вкус во рту. Потому что каждый из нас лимон когда-нибудь пробовал или даже ел. Но какие-то экзотические фрукты. Как представить, если мы никогда не пробовали? Поэтому невозможно описать, пока ты сам там не будешь. Да? Поэтому теоретизировать можно сколько угодно эту тему, но я не возьмусь этого делать. Потому что я не знаю, никогда там не был. А зря. Мне тоже говорят, что зря.
Какие там законы действуют?
Однажды художники задавали вопрос, как изобразить божественный мир. А в частности, как изобразить спутников Господа. Нужно было нарисовать конкретную картину, и они думали, что Шридхар Махарадж, он им скажет сейчас, вот надо нарисовать вот так, и еще вот так. Он там, например, как нарисовать Балараму? Думали, скажут, надо мускулы ему нарисовать, там, сильный он, такой, повыше Кришны и прочее. А он говорит, надо его нарисовать таким, что он готов всегда исполнить любое указание Кришны. Очень сложно использовать какие-то мирские логику, и для этого, может быть, приведу другой пример, немножко математический. С устным счетом у всех хорошо. Но нужно считать, сейчас будет. Короче, едут 6 человек в трамвае. И на первой остановке вышло 3, зашло 7. На следующей остановке, посчитали, да? На следующей остановке вошло 5, вышло 2. На следующей остановке... Посчитали, да? На следующей остановке вышло 3 и зашло 4. На следующей остановке вышло 2 и зашел 1. Вопрос, сколько было остановок? Мы пытаемся всегда мерить божественное своими колодцами, как та лягушка, которая жила всегда в своем колодце, и к ней попала извне некая другая лягушка, которая много повидала в том мире. Она говорит, а скажи, а что там наверху? Она говорит, а там, я только что прыгала, там океан. Она говорит, ой, океан, а что это? Она говорит, это много воды. Она говорит, как в моем колодце? Она говорит, да ты что, больше? Она говорит, 2 колодца? Она говорит, да больше. 3, больше, 4. И так она все время мерила своими колодцами, И точно так же Писание предупреждает нас, нельзя подходить к изучению божественного, к рассмотрению божественного с позиции математики или логики. Ачинтя калу ебавана там старкена йоджает. Прокритивча парамыча. Говорится, что невозможно с помощью логических аргументов понять божественное, потому что оно находится за пределами чувств, эмоций, мирского понимания всего, что может нас ограничивать здесь, но что полностью бесполезно для божественного осмысления. Говорится, что только вера, только божественное откровение, оно способно явить нам ту обитель, ту реальность. Представить ее, говорится, невозможно. Мы можем нарисовать себе определенную какую-то картину в голове на мотив, например, пастушечьей пасторали, но при этом это, опять же, останется плодом нашего воображения. Божественный мир, он существует независимо от нашего сознания. А мы можем охватить только то, с чем соприкасались сами. И говорится, что мы никогда не попадали, не были в той реальности. Иначе бы мы никогда не оказались здесь. Из той божественной реальности к нам приходят только великие святые, великие учителя. Для того, чтобы возволять и спасать нас. Они нам говорят об этой реальности. Они, по крайней мере, соприкасались с ней. Они пришли оттуда и зовут нас туда. И поэтому они знают, о чем говорят. Мы лишь, ну как, некие мотиваторы, да, там есть мотиваторы, есть демотиваторы. Вот, мы мотиваторы, мы говорим, идите туда, там. Мы как одни больные пытаются как рассказывать другим. Как бывает, люди приходят, говорят, мы думали, тут живут святые, и оказалось, что нет. Как так? А зачем же тогда храм? Зачем люди в храме живут? Нет, просто одни больные, они поняли, что, как бы, что им уже ничто не поможет, что нужно просто обратиться к врачу и лечиться на стационаре. Да, некоторым особо буйным дают смирительные рубашки для того, чтобы, ну, как, чтобы все видели. О, яркая расцветка, значит, это опасный человек. Надо держать ухо востро. Вот. Но, тем не менее, Шивастхар Махарадж говорит о том, что первую помощь может оказать даже человек просто сторонний. Да? Есть даже такая статья за неоказание первой медицинской помощи. Говорит, что первую медицинскую помощь не обязательно медбрат должен оказывать или медсестра. Первую медицинскую помощь может оказать любой человек. Другое дело, что его помощь может усугубить в течение процесса. Но так или иначе. И поэтому все мы приходим сюда для того, чтобы получить лекарство. А лекарство – это святое имя. Шичитание учит, что обрести эту самую божественную любовь ты можешь, воспевая святое имя Бога. Мы получаем его духовного учителя, как некую кремлевскую таблетку, которая не прекращает своего действия, не выводится из организма. И мы воспеваем это святое имя, и в процессе многие-многие наслоения многих тысяч жизней, они постепенно, как камешки в Финском заливе, они постепенно обтачиваются, и как капуста или, не знаю, как лук, как некий шлак, внешнее, наносное, оно отсеивается постепенно. И этому воспеванию помогает служение, потому что подлинное воспевание возможно при совершении служения. Для этого нужно умонастроение служения. А чтобы обрести такое умонастроение, необходимо служить. Когда мы воспеваем святое имя для себя, это некая наша внутренняя практика. Но в песне, одной из песен, которую мы поем, говорится «Баката сева парама ситхи према латикара мула», что служение вайшнавам, служение тем, кто служит Господу, само по себе является высшим совершенством и корнем ростка любви к Богу. И поэтому здесь наше устремление, оно в большей степени сконцентрировано даже не столько на служении Господу, сколько на служении друг другу, на служении вам, на служении нашим учителям, на служении многим, многим ушедшим, нынешним, явленным в этом мире и будущим вайшнавам. Вот, поэтому таково наше основное устремление здесь. У нас еще осталось какое-то время, пока божества кушают. Может быть, у вас есть еще какие-то вопросы короткие. Да?
Праздник там холодный. Почему там все в оранжевых одеждах? Все гуру, они все одевают оранжевые одежды?
Нет. В общем, шафран, он бывает разного цвета. А представители имперсональной школы, они носят такой достаточно очень яркий оранжевый цвет. А представители персональных концепций, они носят более светлый цвет одежды. И этот цвет, поем, Удила Аруна, Пураба Баги, цвет зари, цвет утренней зари, когда солнце встает на востоке, небо начинает олеть, и этот цвет новые надежды, цвет чистоты, нового дня. Поэтому этот цвет, он был выбран как символ не столько даже отречения, а устремления к духовному, к чистоте. Вот. И поэтому многие отреченные личности, те, кто стремятся к отречению в преданности, они носят такой цвет одежд. И поскольку на Кумбхамелу приходит... Кумбхамел — это большой праздник, который осуществляется... Вообще каждый год происходит, ну и раз в 12 лет происходит Маха Кумбхамела, когда миллионы паломников приходят в определенное место на Ганге, в Праяг, для того, чтобы... в Аллахабад, для того, чтобы совершить там омовение. Потому что считается, что в это время... история повторяется, и капли божественного нектара падают в это время в Гангу, и все пытаются окунуться в Ганге, чтобы приобщиться к этому нектару бессмертия. Вот. И очень многие подвижники и садху приходят туда, и многие из них действительно в оранжевых одеждах, но там можно встретить самых разных направлений. Самые первые начинают шествие голой йоги. У них, на них ничего нет, кроме бус и сабли. У некоторых есть набедренные повязки, у некоторых нет. Они вот устраивают первый забег, ну вот они так и побежали. А потом уже все остальные потихонечку, чтобы их не порубили в мясорубке, потому что они так. Вот. Много садху, много паломников приходит, и не мудрено, что... Это общая индийская вещь, что те, кто пытаются жить отреченной жизнью, они носят оранжевую одежду. Или подобных цветов. Пользуясь паузой между следующим вопросом, хочу вас также всех обрадовать и пригласить на следующие выходные. В следующие выходные к нам приезжает Шрила Госвами Махарадж. Он будет 10-11 числа в Петербурге и 12-13 в Москве. Вот, поэтому, если кто-то окажется в Москве в эти числа, то тоже замечательно. А всех остальных и вас тоже мы ждем. Здесь 10-11 числа. 10 у нас будет, это пятница. Пятница, поэтому в 20 часов будет, чтобы все успели лекция Махараджа. А в субботу по нашей уже устоявшейся программе с вами, то есть с 12 часов дня для вас будут работать разные мастер-классы, а лекция Шрилы Госвами Махараджа будет 18 часов. Что, последний вопрос? Сейчас там Какой вопрос?
Если гуру все время боится, что это Кришна, который влияет в себя через конкретного человека, может влиять в себя через разных людей, то какое все-таки место именно конкретной личности должно занимать и
почему? Очень хороший вопрос. Говорится, что вообще есть даже такая общая эзотерическая мысль. Никто мне не друг, никто мне не враг, но всякий учитель. Это имеет место быть в том плане, что весь мир является как шикшигуру. Например, есть история о том, как Пиломангал Такур. Он влюбился в проститутку и, преодолев невероятные усилия, нечеловеческий просто. Он добрался до ее дома в нерабочие для нее часы. Вот, она его отправила, сказала, что если бы ты так любил Бога, как любишь меня, то ты бы его уже достиг. И эта ее фраза подтолкнула его на духовный путь. Поэтому, когда он написал свою знаменитую книгу Шри Кришна Карнамрита, одну из двух, которые Шри Чайтанья Махапрабху, вторая Брахма Самхита, которую Шри Чайтанья принес из Южной Индии, подарил преданным, он начинает ее такими словами. Я предлагаю свои поклоны проститутке Пингали и своему духовному учителю Самагири, моим учителям. То есть духовный импульс, он может прийти от многих людей. А это не значит, что она была учителем на протяжении всей ее жизни. Но тот божественный импульс, который прошел через нее в тот момент, когда она это сказала, он побудил Пиломангала Такура встать на духовный путь. И поэтому он справедливо дает ей дань почтения, дань уважения. Поэтому говорится, что весь мир – это шикша-гуру. Весь мир… У каждого из людей, и у друг друга, у природы мы можем чему-то учиться. Например, в Бхагаватам в 11-й песне приводится пример человека, у которого есть 24 духовных учителя, 24 гуру. Там небо, огонь, оса, голубь, там распутная женщина, кузнец, ну и сколько-то их еще. И у каждого он чему-то научился. Питон, там, например, у неба он увидел, что небо, как и огонь, они никогда ни с чем не смешиваются. Огонь все сжигает, но при этом он не оскверняется. И небо, какой бы загрязненным ни был воздух, небо никогда не оскверняется этим загрязнением. И он увидел, что точно так же чистая духовная душа, она не оскверняется материальными наслоениями. И что нужно жить интересами души, а не тела. Там история с голубем была такая, что голубица попала в сети, точнее, охотник, он сначала украл яйца голубицы, да, то есть и тогда голубица, она попыталась ринуться для того, чтобы спасти своих детей, и тоже запуталась в селок. И голубь, он размышляет, и он думает: а что же мне сделать? А как же поступить? Вот моя семья там страдает, я должен тоже их спасти, но охотник может меня поймать. И он решает и тоже бросается в селок. Да, и так охотник возвращается с полной семьей, с полной добычей. И это показывает принцип семейной жизни, насколько как некая круговерть может увлечь нас настолько, что мы потеряем рассудок и смысл восприятие. Это не значит, что это какая-то проповедь против семейной жизни. Это означает, что нужно всегда быть с трезвыми мозгами. Да? Всегда надо смотреть на мир очень трезво. С холодной головой и горячим сердцем. И так далее. Там, у осы тот человек научился тому, что оса загнала некое насекомое в дупло дерева и замуровала. И то насекомое была не голодная оса в то время. Оставила на потом. И то насекомое настолько ненавидело осу, что уже в этой жизни стало похоже на осу. И мы видим, что критика, она возвращается прежде всего к нам. Если мы критикуем кого-либо, если мы пытаемся каким-то образом выявить какой-то негатив у кого-то, то очень скоро мы обретаем подобные качества. Они наверняка у нас уже есть, раз мы замечаем их других, но они очень быстро к нам приходят, потому что мы должны по закону кармы почувствовать себя в той же шкуре. И мы можем посмотреть, все антисемиты, очень многие, они выглядят как семиты. Очень сложно отличить. Вот. Ну и так далее. То есть много таких же примеров. Не могу сказать, что расисты выглядят так же, как афроамериканцы. Но недалеко ушли. А что касается личности учителя, то поскольку существуют относительные учителя, да, или которых мы можем учиться относительно, да, как у той проститутки, которая сказала, вот иди к Богу, или вот дорога в храм, да, она действовала как гуру только в тот момент времени. Но те духовные учителя, про которых говорим мы, они действуют как гуру на протяжении всего времени общения с учеником. И поэтому наша идея – принять прибежище у них. Те, кто представляет абсолютное начало, через кого Господь действует постоянно, а не в течение некого промежутка времени. И поэтому роль личности, она также важна, но это не значит, что если в этой жизни гуру является к нам как дедушка с палочкой, что в божественной реальности он представлен точно так же. Божественная реальность – это может быть прекрасная девушка. Да, но говорится, что когда мы встретимся с ним, мы узнаем своего гуру. То есть то, что проявлено нашему внешнему взору, оно не обязательно как-то коррелировано с божественной реальностью. Оно имеет... Ну, мы даже не можем соревноваться с многими животными. Да? Я недавно выложил на стену ВКонтакт изыскание по поводу звука, что люди в определенном возрасте, они не слышат более тонкие, более высокие частоты. Там 8 Гц слышат все, а там сколько, не помню, сколько там еще Гц, уже только дети слышат. И, ну и некоторые люди с тонким слухом. Вот. И точно так же восприятие. Наше восприятие, оно базируется на наших чувствах. Зрение 80%, там, слух, еще что-то. И мы на основе этого делаем некую внутреннюю картину. Но, как мы говорили ранее, человеку свойственно ошибаться. И можно также очень сильно ошибиться о духовном учителе, видя в нем телесное воплощение. Очень важно в духовном учителе два аспекта – вапу и вани. Вапу – это его телесное проявление в этом мире. Вы видите, что они изображены, хотя они ушли, некоторые Шатхар-Махара, Шилагавинда-Махара, что хотя они ушли из этого мира уже, тем не менее, мы не считаем, что они умерли. Мы говорим, что Господь и святые, они являются и уходят, как светило, они проявляются в этом мире и на закате исчезают. И поэтому Шрила Шатхар-Махараш, Шрила Говинда-Махараш, они говорится, что они присутствуют всегда в этом храме, потому что это их храм, это их место, и мы здесь занимаемся поклонением им. И также наши современные ачарьи, Шрила Госвами-Махараш, Шрила Авадут-Махараш, Шрила Ачарья-Махараш, они также представлены у нас на алтаре, и мы поклоняемся их телесному изображению, когда их нет лично в дни их явления. И это изображение отлично от них самих. Но вместе с тем у гуру существует также другой аспект. И аспект называется вани, наставление. И он считается более важным, более ценным. Почему? Потому что учитель не может быть с нами все время. Но он всегда живет в своих наставлениях. Он живет в сердцах своих учеников и живет в своих словах, в своих проповедях, в своих каких-то проявлениях близких чувств к нам. И поэтому, как Писание говорит, «Ом тат вишно парамам падам сада пашьянти сурайга». Говорится, что лотосные стопы Господа Вишну, они подобны некому оку, они постоянно наблюдают за нами, они постоянно поддерживают нас. И точно так же учитель, он также незримо всегда присутствует с нами. И мы все носим шикху. Многие спрашивают, что у вас за хвостик такой. С одной стороны, это некая дань традиции, а с другой стороны, это некая легенда, не легенда, а наша вера в то, что учитель, он может вытащить живое существо из пучины океана страданий, да, из нашего собственного невежества, вытащив за волосы. Это так говорится, несколько образно, но тем не менее это некий символ ученичества, что я не господин, я ученик. Шикха очень созвучно слову шишья. Шишья означает ученик. А шикха — это вот на затылке хвостик.